Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Портвиши, Барматуха, пили мы в парках и в красивых местах Старой Риги, за что я благодарен своему алкогольному, ну не скажу детству, а юности. Все это проходило в красивых местах или на взморье. Пили мы из горла портвиши, то есть дешевый портвейн, закусывая в лучшем случае плавленым сырком. За 11 копеек, не за 22. За 22, во-первых, в два раза дороже, во-вторых, он мажется.
В рубрике «Красное сухое» коллеги Петр Вайль и Андрей Шарый.
Стали проникать из-за кордона такие мудреные вещи, которые заменили в московском обиходе риски бальзамы, подобные напитки. Это невероятного качества подделки ликеров серии Амаро или Амаретто, Дисаронно. Называлось это, пусть простят меня за вульгаризм, женская часть слушателей, баба-укладчик. Использовалось повсеместно и очень часто и в общежитиях, и всюду. Плохим заменителем для этого был югославский вишневый ликер Рубин.
Виноводочные воспоминания коллег во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Речь пойдет об актерах. Зрители, слушатели любят актеров. Но вот язык их не очень жалует. Кто не знает словечек и выражений «актерские замашки», «актерствовать», «актерить», понимай, «ломаться», «лукавить», «актриса из погорелого театра», «актер актерыч». Еще актеров упрекают, что они проживают чужие чувства и слова, а сами бесчувственны и пусты. В передаче Ирины Колесниковой актеры говорят от первого лица.
«Когда обезьяна сошла с ума, она стала человеком», — так сказал Ницше. Размышляя об актерской профессии, можно продолжить автора Заратустры. «Когда человек сошел с ума, он стал актером». Сверхбезумие, помноженное на человеческое сознание, получается и есть феномен театра. Наша передача — театральный монолог, сложенный из актерских высказываний. Быть может, в этих признаниях откроется тайна профессии, которой научить практически нельзя. Актером можно только родиться.
Никакая другая профессия не может сравниться с актерской профессией по такому взаимному вампиризму.
Говорит Ада Роговцева.
Мы сегодня шли с дочкой, я очень больна, и совершенно без макияжа, и возраст, в общем-то, уже который не позволяет такого. Но мы вышли ненадолго, и вдруг, так бывает вдруг, это не каждый день, кому бы я ни обратилась там, за какой-то покупкой или вопросом, мгновенно автограф, улыбки до ушей, и какая-то такая нежность в глазах, вот ко мне какой-то той, ко мне своей, ко мне не мне. Я мгновенно... внутренне помолодела, окрепла и даже почувствовала, как я начинаю поправляться. Вот этот вампиризм, он разрушает характер человеческий, потому что постоянная потребность все выбрать из солнца, из росы, из ветра, из рассвета, из ночи, из бессонниц. Это колоссальная работа, это изнурительный, изнуряющий труд. Поэтому простое, остановки, это усложняет, потому что тогда ты обязан, а может быть даже и Богом тебе дан этот крест такой вот, нести его, ты обязан каждый день быть все равно на сцене, на кухне, на сцене, в коридоре, на улице, в магазине. То есть ты не играешь «я Роговцева среди вас», а «я Роговцева все равно работаю с вами».
Школа переживаний, школа представления – это же придумано для дураков все.
Георгий Дрозд.
Это единое понятие, в какую минуту ты представляешь, в какую минуту ты переживаешь. У хорошего артиста это заметить нельзя. Или еще такая глупистика, как придуманная техника. Почему есть техника? Техники не существует. Есть просто единственная возможность удивить человека, заставить слушать тебя – это... переживать предлагаемый автором материал. Когда актриса говорит «не виновата я», на секундочку представить себе, что если она не виновата, я ее днем и ночью уговариваю, что она виновата. Одна и говорит, что я не виноватая, а другая тихо скажет и умрет после этого. А чего многие артисты не расстаются или не расставались с сумасшедшими домами? Потому что сил не хватает выносить самого себя. Ты ненормален. И всякая нормальность вызывает в тебе только раздражение. А когда ты находишься среди ненормальных людей, я имею в виду с хорошей художественной потребностью, да, ты чувствуешь себя нормальным человеком. Вот как круг замкнут. Ты нормален среди художественно ненормальных людей. Тогда ты как рыба в воде. А когда ты ненормален, а все остальные вроде бы нормальные, ну тогда и ты действительно ненормален.
Я так обрадовалась, когда наткнулась у Марии Ингофа. У него повесился ребенок. Мальчишка, боюсь соврать, 14 или 15 лет, или 16, очень мальчишка. Он повесился, они ушли с женой на вечернюю прогулку, как обычно. Мальчишка в это время был такой нервный, немножко дерганный, ну, возраст, разберется, устроится. Когда стали разбирать его детский, этот юношеский архив, нашли дневник. И вот Мария Ингофф, выделяя строфой, строчкой, там, этим шрифтом, с чем угодно, с сердцем, кричит, на весь мир кричит, я услышала этот крик навсегда, кричит о том, что читайте дневники ваших детей. Ройтесь во всех самых закоулочках их сердца и мозга, во всех кишках детей ройтесь, если вы для него, про него, о нем, в нем, если вы он, ваш ребенок. Если же мораль, нравственность, нас воспитывали не так, это ложно, знаешь. Как я не могла свыкнуться с увиденным в жизни с тем, что подсказка плохо. Если бы мне подсказали, я сразу сориентировалась и ответила, как зверь. Плоха подсказка? Прекрасно. Вдруг меня что-то такое застолбило, что-то такое. Почему нет? Это ты плох, если ты не разбираешь подсказка. Это знающему, незнающему, сообразительному, несообразительному. Это ты дурак. А вот у нас, к великому сожалению, такая прямолинейность мышления. Винить нельзя. Но наши старики, подсказка плохо. Дневник. Не читай. В чужую кастрюлю не суй. Почему? Это чушь. Человек ищет возможности открыться. Ждет ее. Зовет. Он постоянно находится в этом состоянии. Вот. И это тоже, я говорю, об актерской работе.
Ничего нет беспощаднее актерской правды, если вспомнить королевских шутов, тех же актеров. Когда эти люди вдруг начинали говорить своим голосом, произносить свои мысли, они сразу становились неугодными, изгоями. Их преследовали, объявляли сумасшедшими и, наконец, хоронили за оградой церковного кладбища.
Почему хоронили за оградой артистов? Потому что они хорошо работали. Честно. На злобу дня. Люди не знали текста. Вспомним Гестрионов.
Звучит голос Константина Степанкова.
Люди выходили на площадь и импровизировали проблему «сей час я» великого славянского «сей час е», «сей час е», «счастье». Если счастье было омрачено, талантливый, наблюдательный человек с каждым ударом часов на башне в состоянии сказать правду, как в час исповеди. Тогда площадная исповедь одного дурака становилась совестью толпы. Совесть, совместное вещание. И муниципальным властям ничего не оставалось сделать, как а. прислушаться к ропоту толпы, или казнить дурака. Судя по всему, дураков сейчас уже нет. Поэтому и не сжигают теперь артистов. Вот, например, почему до сих пор не создана Украинская национальная академия прикладного современного творчества? Ведь украинские актеры не умеют держаться в седле. Хотя все козаки, все сечевики. За редчайшим исключением людей, серьезно относящихся к этому очень тяжелому, самому массовому виду искусств, Ленин Владимир Ильич, дедушка Ленин говорил. Что же мы так спокойно дурим людей? То, что мы можем просто... Артист — это не тот, который может совершенно спокойно выучить текст,
более или менее поставленным голосом продекламировать какого-то, сморщив лоб. Это же бред. Сивой кобылы 99,9% спившихся, опустившихся в разврате, в наркомании, в алкоголизме, в сплетничестве, в склочничестве. Ты можешь записать политику в театре? Ты проработала всю жизнь в Академическом театре имени Леси Украинки. Скажи, пожалуйста, это не рассадник сплетни? Причем не только Леся Украинка, то же самое делается на Бродвее, то же самое делается в Париже. Но существует некий мир людей, кто уходят из профессии. Не потому, что они плохие артисты. Есть люди, которые уходят из служения искусству. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Очень тяжело прислуживаться догматическому автору, устаревшей трактовке, скучной музыке. Очень тяжело подстраиваться под аплодисменты.
Ты приходишь ко мне в гости, я артист, мне интересно поставить тебе мою кассету. Ты посмотри, в каком фильме я снялась.
Актриса просила не называть ее.
Я пришла к хирургу в гости. Он говорит: Лена, у меня есть классная кассета. Давай, посмотри. Поставили кассету. Начинается операционный день. В онкологии. У человека день рождения в конце этого дня. Люди в белых халатах, они так же живут, они так же шутят, как артисты, так же прикалываются. Тут лежит распростертое тело, безжизненное, понимаешь, они так же шутят, могут мигать друг другу, кивать. Но мне было страшно интересно, я тебе передать не могу. И я с таким удовольствием смотрела, как люди работают, и потом сказала, говорю: Виталик, ты знаешь, ваша профессия настолько благородна, она настолько чиста, несмотря на всю эту кровь, несмотря на всю эту грязь. Я говорю, я тебе по-человечески завидую, понимаешь? Я говорю, что страшно в вашей профессии? Он говорит, я тебе скажу, что страшно в нашей профессии. Ты скажи, что страшно у вас. Я говорю, ну в нашей профессии страшно выйти на сцену, забыть текст, перепутать мизансцены. Забыть там надеть чулки или трусы, ну что угодно. Он говорит, а в нашей профессии знаешь, что страшное? Я говорю, что отрезать человеку не то, что нужно, и потом, чтобы этот человек пришел и говорил тебе спасибо. Ты представляешь? Вот это профессия. А тут?
Ну там же тоже режут не то, что нужно. Тоже ошибаются.
Не, ну ты меня извини, когда человеку ставят диагноз, у вас опухоль. Отрезают ему грудь. А потом человек приходит и говорит: слава богу, у вас ничего нет. У вас опухоли нет. Он говорит: какое счастье, ну груди уже у него нет. Понимаешь? А у нас что? У нас нет ни груди, ни рук, ни ягодиц. Нифига нет у нас на сцене сейчас.
А
ничего.
Есть?
Есть манекены. Вы хотите манекенов? Придите, посмотрите.
Значит, театр манекенов.
Театр манекенов.
Это везде так?
Ну почему везде? Почти везде.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Актеры».
Актеры как дети. Они радуются, шалят, капризничают, как маленькие. И они еще слишком всерьез воспринимают свою жизнь. Забери у них любимую игрушку – театр. Может случиться трагедия. Умереть только на сцене. Жить только театром. Это аномалия.
У меня есть своя выстраданная правда. Я люблю людей честных, откровенных, сомневающихся, называющих вещи своими именами. Я люблю трепетных, не умеющих защищаться. Потому что мне кажется, что артист может только... Его может защищать, так сказать, Господь Бог. А сам он беззащитен, в общем, как и все люди. Но артист еще более беззащитен, чем все остальные люди. Его как бы защищает только Господь Бог, и все. А какая защита? А средние артисты, вот которые просто не артисты, вот они-то как раз и умеют защищаться. Потому что им как бы ничего не остается делать, как заполнять свою пустоту. Потому что они как бы находятся не в своей нише, не в своем деле. Поэтому они и защищаются. Они в основном защищают свое искусственное, так сказать, право находиться в театре. защищает любыми путями. Самый короткий путь – это уничтожать талантливых.
Я ушла из родного театра. Я ушла из того дома, из которого, я думала, меня понесут на кладбище. Из того дома, о котором говорили и Андрюша Миронов, и все-все-все, только умереть на сцене. Вот, значит, это я не исключение, мне только умереть на сцене. И только на этой сцене, и ни на какой другой. Я получила сейчас какие-то различные предложения быть в театрах. Я не могу прийти ни в один коллектив. Я могу работать только в том коллективе, который был моим. Это была моя семья. Семью не меняют. Ее не выбирают, это не брак, это семья, это отцовский дом, а не муж и жена. Там можно менять иногда даже на пятый раз лучше, чем, допустим, на третий. Я понимаю, бывает такое. Вот это вот ощущение того, что я потеряла отчий дом, оно все отодвинуло на задний план. Кто виноват, как виноват, что виноват, кто как относится к этому, кто этому радуется, кто нет, кто плачет по этому поводу. Я ушла. Это мой поступок. Это я сменила хвост, как ящерица. Это великое качество и большое мужество сменить хвост. Таких животных мало в природе. Но я сделала это. Ящерицы мудрые считаются ползучие. Я даже не могу сказать вот о том, чтобы, допустим, мечтать вернуться. Это надо иметь там отца, чтобы блудному сыну вернуться. А так как я, по сути, отец, а не блудный сын, то ждать, что ко мне вернется блудный сын. Вот это ситуация совершенно неординарная.
С чего все начиналось?
Я впервые осознал в себе желание вот стать артистом где-то в 11, в 12, в 13 лет, когда я убегал из комнаты, которая была населена моей матерью, отцом, родной сестрой, ее мужем, ее ребенком и мною. Это была одна комната. Было грязно, противно, пошло днем и ночью. И я убегал в какие-нибудь парки, в леса, мимо школы. Я ее ненавидел, потому что там меня учили. А нет ничего более сложного, чем быть учеником. Наверное, учителям еще сложнее, но когда меня учили, было еще сложнее. Я убегал от этой грязи. Мне казалось, что там вот на сцене, в кино, в кинотеатре, вот там вот какая-то красивая, особо привлекательная жизнь.
Но понимаете, в чем дело? Тут...
Андрей Подубинский.
Доброта, которую я познал после горя, после смерти мамы. У меня очень рано умерла мама. Ей было 43 года. Вот. Мне 53. Я на 10 лет пережил ее уже. Маму. И когда все вот это вместе, когда я попал, когда я приехал в этот город Киев, это мечта моя была. Но я познал столько добра в том протесте, который был у меня вот там, когда вот маму не стало, как сложилось у меня дома. Ну, был внутренний протест какой-то. Потому что вдруг из жизни уходит мать. Это очень страшно. У кого нет матерей, самого святого, что есть на свете. И когда вдруг уходит вот такое добро, это осознать невозможно. Но когда вдруг ты делаешь какой-то резкий поступок, я это кажу по их озридному грунту, и встречает дуже багато добра. Добро связано с Юрием Сергеевичем Лавровым. Я на мене пробачать, тому що вже на цьому світі багатьох немає, тих людей, які мені тут в театрі зробили дуже багато добра. Я спілкуюся з прекрасною, великою співачкою українською, з Ларисою Архипівною Руденко, з великим українським співаком, з Борисом Романовичем Гмирею, з прекрасною актрисою, яка працювала в Москві, але тут у нас на кіностудії Довженка, З таким болем говорю, кіностудії Довженка, якої тепер нема. Вірою Донською Присяжнюк. Це дружина відомого режисера Марка Донського. Як я дитиною, маленьку, з такими людьми спілкуюся, то, розумієте, дістати стільки добра відразу, то в таким віці навіть то не можна. То тобі як Бог, розумієте? Тобто Бога замінює добро. І тому я працюю в російському театрі. А ви знаєте, в чому вся сила ще? Когда-то у мене був друг, він є, Зураб Васильович Капіанідзе, грузин, от ми з ним знімалися в кіно, то він сказав дуже одну хорошу річ. Він
сказав, слушай, дружок, самі потрясаючі люди, які це розуміють, що таке хороший чоловік. От Іван хороший чоловік, ти Андрій хороший чоловік. А знаєте, бачу,
я не уродився в горах. Ну, але виріс, ну не в самих горах, ну то є Прикарпаття, Стрій, як приходить літо, то куди? В гори, щоб мамі не заважати, бо ще є діти.
Я рождаюся в горах, хороші люди, добро в горах.
Неужели це радіо «Свобода»? Я себе плохо веду в житті, а в ефірі тим більше.
Ну тоді спой що-небудь.
Вот спеть это можно, только я знаю одну старую китайскую народную песню, тибетскую народную песню. Я забыл слова, но мелодия там примерно такая.
Есть нечто, чем они гордятся. Как же называют они предмет своей гордости? Они называют его культурой. Слишком много жил я в горах, слишком много слушал шум ручьев и деревьев. И вот я говорю им, словно пастухам, нужно еще носить в себе хаос, чтобы родить танцующую звезду. Я говорю вам, вы еще носите в себе хаос. Так говорил Заратустра.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Актеры». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.